Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Илья Харламов, Алексей Тимофеев, обозреватели в студии. Илья, привет.
Привет.
Традиционно начнем с анонсов. Соцсети, телеграм-канал «Радио «Спутник», а также YouTube-канал «Радио «Спутник», где есть возможность следить за прямыми трансляциями из нашей эфирной студии, видеть наших специалистов, экспертов, которые выходят к нам через Skype или другие программы, позволяющие их лицезреть. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите, комментируйте. Там не только прямые трансляции, но и записные эфиры тоже не менее интересные. Ну что, наша сегодняшняя программа будет посвящена архитектуре, хотелось бы.
Ну да, но... городской.
Городской, да, городской среде в большей степени. Строительство очередного элитного жилого комплекса в центре Москвы стало поводом, не только поводом для недовольства местных жителей. Вот это самое строительство дало дополнительный импульс к дискуссии о градостроительной политике, историческом облике Москвы и других городов и создании комфортной среды для жизни без уничтожения памятников. Увы, в большинстве случаев, как мы все с вами прекрасно понимаем, все решают деньги.
Да.
Новостройки огромные, многоэтажные, стоимость в центре Москвы жилья колоссальная.
Колоссальная,
да, поэтому...
да, абсолютно. Но здесь речь идет о Большой Ордынке, в общем-то. Это действительно исторический центр Москвы, самый Замоскворечье. И, в общем, вот этот самый жилой комплекс элитный, по большому счету, появится на месте того, что можно было бы и нужно было бы сохранить, да, отреставрировать. И, в общем, как-то эти здания могли бы продолжать жизнь. И, кстати говоря, в каких-то зданиях ведь и могли бы жить богатые люди, по большому счету. Да? Есть огромный мировой опыт, но он, к сожалению, не учитывается. Мы вот если здесь даже походим недалеко от нашего здания, мы увидим, ну, колоссальное количество современных вот этих элитных жилых комплексов. Цена тут за метр, ну, действительно, зашкаливает. Кремль рядом, рукой подать. И, собственно говоря, вот этот очередной жилой комплекс, он действительно вызвал, с одной стороны, недовольство жителей, с другой стороны, начали разбираться там разные депутаты, а что же произошло. И вот на основании той информации, которую давали авторы проекта, там, главный архитектор проекта, в общем, оказалось, что много чего не того говорится, да, по большому счету, в общем, налицо некоторые нарушения, и, значит, охранная зона Московского Кремля была, да, вот, она потом сначала была, ну, так сказать, занимала определенную площадь, потом эта площадь была расширена, была повышена высотность зданий, да, вот этот параметр высотности зданий до 27 метров можно теперь делать высотой эти здания. Ну, как правило, элитные жилые комплексы или бизнес-центры, да, офисные центры, они абсолютно, ну, тут не надо далеко ходить, ну, просто достаточно из окна выглянуть, чтобы понять, что они не вписываются никоим образом ни действительно в архитектурный ансамбль и ни во что, да, то есть разрушают по большому счету исторический облик Москвы, да и не только Москвы, это во многих городах происходит, мы просто повод у нас, да, в данном случае Ордынка, вот это строительство, а в целом это примерно одинаковая ситуация. И с этими нарушениями тоже надо что-то делать. И в целом, как бы, есть ощущение, что какая-то такая градостроительная политика, которая вот действительно на бумаге рассчитана, да, о том, как должно что выглядеть и какой функционал должен быть у какого здания. Ну, в общем, в целом она отсутствует на самом деле, да. Но действительно решают деньги.
Мы помним случаи, когда на Мосфильмовской, например, было построено здание, а уж после того, как оно было построено, выяснилось, что там несколько лишних этажей. Ну, вот так выяснилось.
Совершенно верно.
Уже после того, как, значит, здание было возведено, и необходимо было убирать лишние этажи. Но это мы все так, а вот обычные такие, обывательские, что ли, эмоции, я тоже позволю себе выразить. Я помню, впервые там как-то отрефлексировал этот момент. Мы жили тогда на станции метро, там, «Сокол», «Динамо», это недалеко от центра Москвы, хороший район, с пятиэтажечками уютными, в том числе и сталинскими, не только хрущевками, и я обратил, как у меня украли кусок неба. То есть я ехал, там, едешь по дороге, понимаешь, на машине, и все время там был кусок неба, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что что-то не то, И потом видишь, да, это здание, которое было возведено очень быстро, которое, ну, просто у тебя реально украли, украли твой, твой кусок неба.
Это вообще, кстати, отдельная история, как, если говорить уже не о центре Москвы, а о спальных районах, да, это вообще отдельная история, вот как эти застройки должны происходить, и насколько, на каком расстоянии должны дома быть расположены, как инфраструктура должна быть организована.
Как должны быть учитаны парковочные места.
И парковочные места, и детские площадки, и парковые зоны, и все остальное. Это, в общем, очень часто не просто не учитывается, по ошибке. Это не делается сознательно, потому что на этой территории, где могли бы быть газоны, условно говоря, парковочные места, стоят еще здания, которые, в общем, проданы в виде квартиры, и с них получена прибыль.
Да.
То есть все просто объясняется.
Писатель, автор нескольких книг о замоскворечье, создатель клуба «Шагаю по Москве», экскурсовод с 10-летним опытом Денис Дроздов с нами на прямой связи. Денис, здравствуйте.
Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Денис, ну, скажи, скажите прежде всего, вот все-таки вот об этом проекте, да, связанном с Большой Ордынкой, и, так сказать, когда происходит, там, по-моему, 12 зданий будут подвергнуты либо сносу, либо какой-то коренной перестройке. В общем, что Москва теряет, как будет выглядеть этот жилой комплекс, если вам известно, ну, какая-то проектная, может быть, документация, или видели что-то. И в целом, что за Москворечьем произошло в последние годы? Потому что ведь регулярно происходят какие-то события, связанные со сносом исторических зданий. Ну, уж больно лакомая земля здесь.
Я сразу скажу в начале эфира, что лично для меня это самая большая трагедия, которая может произойти в Замоскворечье. Я, конечно, не застал каких-то больших фатальных перемен, вроде уничтожения Арбатских переулков или уничтожения Якиманки в советское время, но если этот проект будет реализован в полной мере, тот проект, который мы сейчас видим на бумаге, это будет трагедия и для района, и для Москвы. Потому что строить такие высокие здания в самом сердце Замоскворечья, между Ордынкой и Пятницкой, ну, это просто уму непостижимо. Ведь там, вокруг этого элитного жилого комплекса, в основном памятники архитектуры. Вы говорили об охранной зоне Кремля.
А, она расширена была, да.
Но есть же еще такое понятие, как охранная зона самого памятника архитектуры. Mm-hmm. Это территория, которая находится в непосредственной близости. И в этой части, можно сказать, охранные зоны разных памятников сливаются в одну зону, на которой нельзя ничего строить, тем более такие высокие здания. Так получилось, что там вокруг только памятники. Не рядовая застройка, а те здания, у которых охранный статус. Рядовую застройку там уже сносят. Я думаю, вы слышали, там разрушили флигель, например, дома номер 16, где по литературной традиции жил Лев Николаевич Толстой. Сразу скажу, лично я считаю, что Толстой там не жил, хотя часто на экскурсиях рассказывают и в статьях об этом упоминают. Но тут дело не в Толстом. Дело в том, что этому зданию около 200 лет, и его уже варварски сносят. Наверное, уже снесли, потому что несколько дней назад, когда я там был, уже разрушали верхний этаж. Это здание, где был мемориал Анны Ахматовой, где было граффити с ее изображением.
Да-да-да.
Созданное людьми, созданное москвичами. Это здание тоже уже снесли. И недавно я узнал, это мне сказал охранник, я там очень часто хожу, брожу, смотрю, общаюсь с охранниками. Не знаете, там есть такой дом, тоже дореволюционный, доходный, где икона Параскевы Пятницы. В 2009 году местные жители установили икону на этом здании в память о разрушенном храме, который был на месте станции метро Новокузнецкая. Так вот, этому дому тоже подписан смертный приговор. Охранник сказал, что через год его разрушат. Разрушение уже происходит. Всем известно, что часть того дома, где жила Ахматова, с трещинами. Не буду скрывать, этот дом был в плохом состоянии всегда на моей памяти.
Но он подлежал ведь реставрации, да?
Трещины...
Его можно было восстановить, да. Но есть же все технологии какие угодно.
Но есть разные пути. Есть путь реставрации, даже реконструкции, сохранения исторических зданий. Но этим путем застройщик не пойдет. Он уже дал понять, потому что варварски разрушает дореволюционные здания. У них нет статуса памятника, но мне кажется, что в таком месте, в центре Москвы, любое дореволюционное здание уже должно автоматически получать такой статус. Но вот так что все идет... Да, да.
Простите, пожалуйста, перебил. Я попробую на секундочку, значит, перепрыгнуть на какую-то такую сторону, где найдутся контраргументы. Ну, типа, город должен развиваться. А традиция Москвы заключается в этой самой эклектике. Давайте вспомним, сколько раз, значит, Москва горела, перестраивалась и так далее. И ничего, это и есть некая особость и самость столицы нашей Родины. Ну, типа, ничего страшного. Чего вы так переживаете-то?
Пусть стоят коробки безликие, и здорово.
Современные, да. Да.
Ну, современные, сказать, но они абсолютно безликие.
Да, современные.
Выглянем в окно просто сейчас.
Мне эта идея тоже во многом близка. Это один из тех путей, по которым идет Москва, действительно, путь эклектичности. И если человек гуляет по современному городу, по центру, он это видит. Есть деревянные домики после пожарного времени, есть особняки периода эклектики, доходные дома, конструктивистские здания, там сталинские здания, хрущевские. Все это может быть непосредственной близости от города. Но должен сказать, что всегда люди своего поколения негативно относились к сносам. Вы думаете, когда вместо старых домиков строили доходные дома, не было таких протестов? Тоже были. Возможно, через 100 лет будут как-то иначе реагировать на эти огромные 9-7-этажные здания и будут говорить, вот какой пример, прекрасный пример архитектуры
20-21 века. Миниатюрная архитектура,
да. Знаем. Мы живем в современной Москве. Вы говорите о том, что нужно создавать новые квадратные метры, комфортную среду, но в Замоскворечье уже есть жилые дома, там люди живут. Вместо этой застройки, вместо этих небоскребов, по старо-замоскворецким меркам, я имею в виду, можно было обустроить территорию, которую могли бы использовать местные жители, которые уже там есть. Просто представьте, 11 зданий или сколько там хотят построить, а инфраструктуры никакой. Парковку придется делать под землей.
Все под землю уведут, все под землю.
Это еще больше скажется на памятниках, потому что...
Да, конечно, фундаменты будут трескаться.
Когда начнут все это делать, мы увидим, что многие дома не переживут этого.
Там, кстати говоря, храм прямо рядом, буквально вот-вот. Денис, а скажи, пожалуйста, вот я вот открыл список утерянных, скажем так, с 90-х годов памятников архитектуры, которые, в принципе, ну, опять же, да, можно, конечно, не держать за старину, все сравнять, да построить, так сказать, всякие бизнес-центры, но это уже будет, наверное, что-то другое, да, но, во всяком случае, мало какие страны по этому пути идут, все-таки находят какую-то золотую середину, какой-то баланс и восстанавливают даже то, что было разбомблено, скажем, вот Ганновер взять, к примеру, или там, ну, или Берлин, или какие-то немецкие города, да и советские тоже восстанавливались по разным проектам. Вот списки какие-то чудовищные, да, то есть вот я смотрю, ну, там, если брать 90-е годы, по 50 памятников в год, вот смотрю дальше, да, нулевые годы, вот 16-й год, 15-й был особо выдающимся, 23 вот таких памятника утеряны, ну, разрушено, видимо, тоже под постройку. Значит, 16-й год 27, 20-й год, правда, 3 всего, да. Но это, опять же, центр Москвы, там, в том числе старая Басманная. Уж можно, конечно, вспоминать и про Кадашовскую набережную, да, и про палаты разные, и про Кадашовскую слободу, те же самые палаты, тоже все это было снесено. Все-таки вот масштабы происходящего, они насколько стандартны, да, для, скажем, крупного мирового мегаполиса, да, или другие государства как-то иначе себя ведут, если говорить об исторических зданиях, которым, кстати, иногда целенаправленно не давали статуса памятника, да, чтобы, ну, свободно с ним обращаться.
Насчет других стран я не уверен, потому что я этот вопрос не изучал глубоко. Но мне кажется, если даже сравнить с Петербургом, с другой русской столицей, там такое не происходит. Я что-то не слышал, чтобы каждый год в Петербурге уничтожали десятки дореволюционных домов или реконструировали
там,
десятки.
Там другая проблема. Там плохо следят за тем, что есть, понимаете, тоже еще одна обратная сторона. Начали,
понятно, что деньги в Москве все. Да,
решают поэтому... деньги, да. В Петербурге, в столице не так много денег, здесь деньги есть, можно и разрушить, и переделать, и перестроить. Да, конечно, чем больше денег, тем, возможно, хуже в этом плане обстановка. Но мне кажется, я этот вопрос глубоко не изучал, мне кажется, такого количества разрушений исторических зданий, как в Москве, мне трудно представить в другом каком-то городе, в другой столице европейской. Я думаю, вы сами гуляете по центру Москвы и видите, как исторические здания, не памятники, еще раз подчеркну, Департамент культурного наследия находится на Пятницкой. Один из корпусов департамента находится где-то в 50 метрах от стройки. Это двор дома номер 10.
Да-да-да, я знаю, где это находится, да, совершенно верно.
Там палаты Журавлевых. Но они говорят, мы к этому отношения не имеем. Все происходит по закону, это территория, которая принадлежит застройщику. Памятников архитектуры на этой территории нет, они памятники не разрушают. То есть они сказали, что все в порядке. Но дореволюционные здания, не памятники, тоже представляют ценность. Это странно, очень странно.
А вот скажите, я просто хотел спросить. Ну, слушайте, мы все, да, проблемы, обозначили те проблемы, которые существуют. Что касается выхода, вот каким видите его вы? И на ваш взгляд, Денис, вот достаточно ли активна общественность? Вот Архнадзор, например, другие общественные организации или просто люди, общественники, которые, ну, цель которых, собственно, сохранить памятники старины. Они достаточно ли активны или может быть не
так? Слышат ли их, самое главное. Да, активным там можно быть, но тебя когда не слышат, смысла в активности нету.
Здесь вот в чем беда. Все зависит не от активности общественников и просто любителей московской старины. Мне кажется, все зависит от степени административного ресурса, которым обладает застройщик, степени его связи. Потому что я знаю разные случаи в Москве. На закате Лужковского времени отстояли Хитровку, вы, наверное, слышали. Угу. Хотя там была компания «Донстрой», которая при Лужкове была очень влиятельная. Но это закат мэрства Лужкова, понятно, время уже переходное. На Хитровке не было ничего построено. Сумели отстоять Большую Никитскую, это один из недавних случаев. Там тоже не будут строить новое здание. Но, например, на Садовнической набережной, это рядом, на Садовнической улице, это рядом, разрушили несколько лет назад несколько домов Нерензея. И там, мне кажется, общественность была поднята по максимуму. И в СМИ писали, и люди выступали, и даже знаменитости приезжали отстаивать эти дома. Но ничего не получилось. От трех домов остался только один фасад. Эти дома, опять-таки, не были памятниками, но они претендовали на этот статус. То есть там, мне кажется, было очень много поддержки со стороны и СМИ, и местных жителей, и даже каких-то звезд, но ничего не вышло.
Ну это да, это и регулярный процесс. Да, пожалуйста, вот еще на Малый Бронный, я еще вспоминаю, пример, Догилева
там участвовал. Очень важный пример для этой ситуации. Вы вспоминали Кадаши, знаменитую битву за Кадаши, знаменитый комплекс «Пять столиц», который хотели построить в начале 2000-х годов. Мне кажется, тут уместно сравнивать. Рядом с этим строительством, о котором мы говорим, есть церковь священномученика Климента, большой шедевр архитектуры.
Да, да. Рядом с Третьяковской прямо.
В Кадашах, да. Там была церковь Воскресения в Кадашах, была и есть. И рядом с этой церковью хотели построить вот такие же высокие здания. Там тоже, по-моему, было 7, то ли 9 этажей, 5 огромных зданий. Но вспомните, как самоотверженно защищали эту территорию тогда. Не просто подписывали петиции, не просто в Фейсбуке писали посты. Там люди устраивали дежурство целыми сутками. А там люди бросались под бульдозеры. Ну, кто, например, не знает, просто в Яндексе наберите «Битва за Кадаши», там сохранилось огромное количество статей. Там прихожане церкви и просто неравнодушные люди были объединены в едином порыве, потому что была угроза разрушения самой церкви. У церкви был неукреплен фундамент, нависала угроза разрушения. И застройщик пошел на компромисс. Вы видели, что там построили? Там построили трехэтажные здания, которые не нарушили вот эти высотные ориентиры, которые вписались в окружающую среду и которые были стилизованы вот под прежнюю застройку. А там вот, фабрика вот. Григорьева была, это такая кирпичная архитектура. Это буквально в 5 минутах ходьбы от новой стройки есть пример бережного отношения к среде. Да, конечно, там тоже хотели сначала построить высокие дома и хотели получить большие прибыли от этой земли. Но в итоге пошли на компромисс.
И слава богу, да, спасибо,
спасибо,
Денис.
Большое. Вот... Денис Дроздов, писатель, автор нескольких книг о замоскворечье, создатель клуба «Шагаю по Москве», экскурсовод с многолетним опытом, был с нами на прямой связи. Давай вот тогда на секундочку прервемся, да, после продолжим. Илья Харламов, Алексей Тимофеев,
да,
в студии.
Это вот с чего мы начинали, да, если вписываются новые здания в, ну, так сказать, в окружающую застройку, да, и они стилизованы, соблюдаются высотные ориентиры, но ради бога, ну, кто же спорит, не обязательно держать за все вершающее и рушащееся, и даже не всегда красивое, что было построено раньше.
Но совершенно я просто...
В этом моя концепция.
Да, я примерно о том же самом хотел сказать.
То есть это называется архитектурный ансамбль. Вот в городе, в центре историческом он должен быть. Если его нет, то это безобразие.
Для этого нужен генплан. Вот,
совершенно верно. Градостроительная политика.
Я просто подумал о том, а как вот люди относились, например, к строительству здания, в котором мы с тобой находимся. Мы недалеко от Ордынки, Пятницкая, 25, дом радио знаменитый, который был там построен в конце 40-х...
В конце 40-х, да, Леша, годов. Они никак не относились. Просто это здание строилось.
Вот.
Но
вот.
Сейчас другая история. Да? Вот. Вот смотри, насчет, мы уже начали говорить об этом, насчет публичных слушаний. Да? Они иногда не проводятся, либо формально проводятся, туда специальных людей приглашают под видом местных жителей, которые высказываются, конечно, за появление любого здания, за начало любой стройки. И, в общем, тем самым мы видим, что профанируется тот самый процесс, который должен учитывать все-таки и мнение местных жителей тоже. Это важная история.
Большая спорная тема. Потому что, знаешь, вот для меня в этом смысле хороший пример, забыл, «Триумф Палас» он называется.
Это Ленинградка.
На Ленинградке, да. Построили здание, стилизованное под сталинские высотки.
Ну, конечно.
Да. И знаешь, в чем
не дотягивает,
отличительная черта. Дело даже не в том, что он там не дотягивает. Да. На него с какой стороны ты не будешь подъезжать, смотришь...
Оно косо
он,
как бы
косо нелепо.
Не знаю, да.
Это вообще поразительно, фантастически.
И ведь то это есть... не выглядит как концепция. Как будто это специально сделано.
Это выглядит как
нелепость. Как нелепость, как ошибка, да, как недорасчет какой-то.
Потому что, когда смотришь на сталинские высотки, на МГУ, ты на него с какой стороны не посмотри, и дороги так расположены,
сталинский
и здания
ампир.
Так расположены таким образом, что с любой стороны он величественен,
абсолютно
прекрасен,
верно,
красивен, верно. Монументален и так далее. А этот «Триумф Палас», он высокий, красивый, действительно похож на эти сталинские высотки. Ну, как не посмотришь, все как-то...
А вот напротив Петровки, на Садовом кольце, есть наподобие «Триумф Паласа» и сталинских высоток еще одно здание. Вот будешь проезжать по Садовому кольцу, недалеко от ГИБДД московского, такое длинное белое здание. Вот посмотри, какая там архитектура, да? Видимо, в какой-то момент деньги кончились, и они быстренько вот вершину здания, так сказать, последние этажи скажем так, пропорции завершили, да? И все это, конечно, выглядит просто безобразно. Вокруг более или менее адекватная архитектура, вот, и вот такая вот штука,
знаешь,
зуб туда вот.
Справедливости ради, все-таки я хочу отметить то, что строилось там в 90-х годах, в начале 90-х, в середине 90-х, когда это вообще, ну, то есть там вообще не шла речь об архитектуре,
просто... Перейди улицу, это не начало 90-х, а это два года назад. Пятиэтажные здания воткнули
здания.
У нас.
Я понимаю, да, но я
это
имею в виду всякие торговые центры вот эти нелепые, которые потом...
Мало что изменилось.
Необходимо было сносить. Нет, но сейчас все равно это приобретает,
знаешь,
хотя бы какие-то современные формы.
Ну, ну, где-то приобретает, а где-то эти современные формы как-то все равно выглядят, ну, скажем, полной безвкусицей. Я удивляюсь другому. Я когда вижу дома, которые, ну, вот здания современные, в том числе бизнес-центров, которые явно стоят дорого, в основном-то я понимаю, что надо удешевить максимальное строительство и максимально дорого продать.
Но металл в стекло, чего?
Ну. Да. Но некоторые здания видно, что в них вкладывались. Там они и камнем облицованы, что-то там наподобие архитектуры, но настолько безвкусно сделаны, я удивляюсь. Неужели нету архитектора, которому просто, так сказать, ну, нанять его, чтобы он посчитал пропорции, чтобы он сделал что-то такое, так сказать, более-менее удобное, удобоваримое визуально. Но этого нету.
Думаю,
вот это меня
поражает. Нет, я думаю, не упрощай. Я думаю, что все-таки
это как раз не упрощение, это они упрощают, я-то не упрощаю.
Есть эти самые,
я усложняю.
Есть эти самые архитекторы, которые вот это
они
самое и нарисовали.
Профессионалы или закончили коммерческий вуз, не ходя на лекции? Мне кажется, так. И получили диплом там за определенную плату.
Но я думаю, что все-таки так или иначе нанимают людей все равно. Ты не наймешь абы кого с улицы. Речь идет в том числе о запросах, о бюджетах и о, ну, том, что хочет получить и что хочет потратить застройщик. Вот о чем идет речь. Поэтому здесь...
Бюджет дело такое, понимаешь?
Не, художники... Я к тому, что художники-то могут придумать все, что угодно. Ну, художники в большом смысле архитектора имею в виду. А вот насколько это одобрит заказчик, это всегда большой вопрос.
Ну, вот в том-то все дело,
мы
да.
Сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим этот удивительный и интересный разговор. Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Впереди новости.